Господь, мы берем сейчас Библию в руки, Твое Слово, Твою волю. Ты записал в нее то, что Ты хотел, чтобы мы знали. И это для спасения нашего, для спасения всякого человека, живущего на земле. Тысячи, миллионы и миллиарды людей сейчас не имеют ни планов, ни намерений вникать в Слово Твое. Мы относимся к числу очень небольшого, незначительного масштаба миллиардов количества людей, которые хотят быть послушными Тебе. Для некоторых это будет единственный раз, когда они за неделю откроют Слово Твое и будут читать. Благослови нас. Кто-то наслаждался на протяжении недели Словом Твоим. Благослови и нас, Господь. Умоляем Тебя, Господь, не оставь нас без наставления Твоего. Пусть Слово Твое, оно исполнит то, для чего Ты посылаешь его. Пусть оно глубоко проникнет в наше сердце и совершит тот труд, ту работу, которую Ты повелеваешь ему совершать. Мы помним все обещания, Господь, Твои, что Слово Твое не возвращается напрасно, как дождь и снег, которые приходят на землю, но питают землю и приводят к жизни. Мы об этом молимся, Господь, потому что важно нам напомнить нашей душе, что в Слове Твоем жизнь и сила. Оживляй души наши, приведи, Господь, кого-то сегодня ко спасению. Ответь на нашу молитву, Господь. Наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Я попросил служение PowerPoint сегодня не высвечивать. На экран мой конспект, будет высвечена только маленькая часть. Вместе со мной откройте Луки, 8 главу. А те, кто пришел без Библии, подсядьте к тем, кто с Библией, чтобы вы могли подсматривать. А те, у кого есть Библия, к вам кто-то подсядет, не жадничайте. Послужите тому, кто рядом. Хочу подсказать идею всем, кто заинтересован в личном благовестии, в личном евангелизме. Приносите с собой 2 экземпляра Библии. И давайте тем людям, которые рядом с вами без Библии, если они, конечно, не против, не будут отбиваться от вас. Там жизнь, там свет, там надежный источник, единственный источник. Дух Святой, Бог Дух Святой, Он принципиален в том, как Он будет действовать. Он действует во время того, как человек познает Слово Божье, слышит его. Чтение Писания – это надежный путь. Мы будем читать из Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 8 глава. Надеюсь, то же самое делают с нами те, кто онлайн нас смотрит. Или видеозапись будет смотреть. Луки, 8 глава, 40 стиха. Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил Его войти к Нему в дом. Потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он, Иисус, вошел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади Христа, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицали, Петр сказал и бывший с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав перед ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». И придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Я очень хотел эту проповедь сказать, я очень хотел разобрать этот эпизод из жизни Христа как документальный кадр, как документальный эпизод, это историческая книга. Хотел посвятить эту проповедь тем людям, которые находятся в определенном тупике или находятся в определенном отчаянии. Возможно, вы переживаете за своих детей, за своего супруга или супругу, за своих родителей, за своих близких друзей, родственников, и переживаете вот в каком аспекте. Вы переживаете за их мертвость. Вы переживаете за отсутствие жизни в них. Вы не уверены в том, что они имеют спасение, и вы видите, насколько наша жизнь опасна, сколько всяких опасностей вокруг. Вы по этой причине уходите от всяких новостей, трагедий, аварий, катастрофы, потому что это напряжение, оно присутствует постоянно, потому что есть люди, которых мы любим, есть люди, за которых мы переживаем. Возможно, есть люди, которые квалифицируют себя или относят себя к христианам, и вы сами так думали много лет, и вот вы видите, как эти люди не подают уже много месяцев или много лет признаков жизни, и у вас закрадывается какая-то мысль относительно того, что они могут быть неспасенными людьми. И вы пытаетесь что-то для них сделать, но вы видите, как они не в состоянии, они не способны воспринять то, что вы делаете, или то, что Бог делает, и это напряжение растет. А еще, когда вы читаете такой текст из Писания, то вы уж совсем сильно переживаете за этих людей. Я прочитаю из Писания, Павел описывает так состояние людей: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Какой кошмар! Сатана, князь века сего, господствует в этом мире, и он еще и действует в людях, которые принадлежат системе мира и не принадлежат Богу и Его Царству, между которыми и все мы жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью Своей, по Своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей и благости к нам во Христе Иисусе». Прекрасная перспектива. Мы так рады, что Бог нас спас, мы так рады, что Он нас приобрел. Но как же эти наши возлюбленные, драгоценные люди? Мы знаем, что, может быть, настанет момент, когда мы расстанемся с ними и никогда их не увидим. Родители смотрят на своих детей, особенно когда они спят, они такие самые милые в это время. И эти мысли посещают нас, они закрадываются. Да, есть родители, которые спрятали себя от этого напряжения в такое некоторое богословие или представление о Боге, что детки, они светлые, чистые, они спасенные, они наследники Царства Небесного. Но, скорее всего, это вы прячетесь как страус в песок, вы прячетесь от реальности, в которой находятся ваши дети. Возможно, вы видите какие-то проблески в ваших родителях, которые вот что-то там начали читать, к чему-то потянулись, и вот вы уже какую-то зацепку находите для себя. Но потом очередной виток каких-то событий, обстоятельств, вы опять понимаете, что ваши родные, ваши дорогие люди в опасности, в невероятной опасности. Итак, сегодня я очень хотел бы, чтобы мы нашли утешение у Христа, который владеет мертвыми. Они в его власти, в полной и абсолютной. Давайте вернемся к тексту, смотрите, с 40 стиха. «Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его». Здесь хочется спросить, ожидаете ли вы Христа? Ждете ли вы, что Он придет и поможет вам? Что скоро, вот-вот, мы Его дождемся, мы Его увидим. Да, может быть, в моей жизни или в моей семье что-то сегодня, вот как-то такое затишье. Но я знаю, Христос придет, я буду ждать Христа. Он придет и поможет, Он придет и спасет. Я не говорю о Маранафа, гряди Господь, Его второе пришествие, когда Он заберет свою церковь в земле. Нет, я говорю о Его активном участии в жизни моих возлюбленных людей или в жизни моей семьи, тех, за кого я переживаю. Ждете ли вы Христа? Ожидаете ли вы? Или вы уже перестали надеяться, что Он посетит ваш дом, посетит вашу семью, посетит тех, за кого вы переживаете? И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги и, упав к ногам Иисуса, просил Его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и была при смерти. У Матфея написано так: когда он, Иисус Христос, говорил им эти слова, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. Мы видим здесь Иаира. Я не хотел бы, чтобы создалось впечатление, что я буду о Иаире говорить больше, чем о Христе, но этот человек выполнил очень важную роль. Вы есть Иаир, я есть Иаир. Это очень важный персонаж в этом сюжете, в этом эпизоде. Вы поймете об этом лучше и больше в процессе проповеди. Иаир был взрослым мужчиной, он был намного старше Христа, он был по возрасту уже как старец, Христос был достаточно молодым человеком, хоть и зрелым, хоть и взрослым. Он был начальником синагоги, более того, исследуя все тексты Писания, исследуя всех комментаторов, все сходятся в одном мнении, что он был не просто начальник синагоги, а он был главный начальник, он был старейшиной. Он был начальник над старейшинами синагоги. Он был начальник из начальников. Он был самый большой религиозный начальник в Капернауме. Он отвечал за поклонение в синагоге, как люди поклоняются, как мужчины, женщины. Он отвечал за служителей других старейшин, как они совершают служение. Он отвечал за обучение. Он отвечал за то, как решаются споры, которые приносились в синагогу. То есть он был весьма солидным человеком. Капернаум был достаточно немаленький город и был такой центр для окружающих поселков и сел. И вот этот мужчина, вот этот вот старейшина, вероятнее всего, фарисей. И если он действительно был фарисеем, а вероятность, что он был фарисеем, очень большая, то он пришел к Иисусу как учитель народа израильского. Пришел не ночью, как пришел Никодим, а он пришел днем, явно. И это имеет очень большое значение, потому что фарисеи не любили Христа. Они сплетничали о нем. Они с презрением относились к Нему. Они объединялись вокруг своей ненависти и неприязни ко Христу. Прийти среди белого дня к Иисусу, пасть к Его ногам, просить, молить Его, умолять Его. Люди, которые такое действие делали в других случаях, они целовали ноги тому, перед кем преклонялись, целовали землю, по которой шел тот, которому они поклонялись. Это достаточно эмоциональный, ярко выраженный жест, подобный тому, как женщина однажды плакала, лились слезы на ноги Христа, она целовала Ему ноги и волосами вытирала. Это был очень физический такой явный такой акт, такое действие. Так преклонился, так пал к ногам этот чиновник, высокопоставленный человек, вероятнее всего фарисей. Другие фарисеи, которые Его увидели в таком состоянии, они бы Ему сказали: что ты делаешь? Этот, называющий себя Мессией, этот, который собрал вокруг себя шайку рыбаков, налогового инспектора, мерзкого и неприятного, как для нас инспекторы ГАИ, очень неприятные. Так тогда были сборщики налогов очень неприятные. Он сделал это явно. Почему? Потому что у него была дочь. И с этой дочерью произошло горе. Он пал к ногам его. Он просил его. Он просил Иисуса Христа. Относительно молодого человека из Назарета, галилеянина, рыбака, вернее, плотника, учителя рыбаков, мытарей, которого элиты не восприняли. Он просил у него. Смотрите, это была его активная позиция. Очень много есть верующих людей, но не способных просить. У нас вообще с прошением есть огромная проблема. Он просил его. Здесь стоит задать вопрос такой, поразмышлять, это очень, я думаю, полезно и назидательно. Был ли Иаир единственный отец в округе, у которого дочь или сын, ребенок был в беде или был при смерти? Был ли он единственным отцом? В округе было много семей, много детей, наверняка многие дети были в подобном состоянии. Как мы себе представляем девочку, которая находится при смерти? Или мальчика, или подростка, который находится при смерти? Они не сильно отличаются от сегодняшних наших современников, которые находятся при смерти. Вы знаете, как ведут себя люди, которые при смерти, которые умирают? Мы, наверное, представляем себе лежащего спокойно человека и глубоко вздыхающего. Или, может быть, находящегося в коме. Но есть еще другое состояние при смерти. Это крики, это вздохи, это судороги. Если вы когда-то видели умирающего человека, то дочь Иаира могла быть именно в таком состоянии. Возможно, она была как мертвая, бледная, еле дышащая. Возможно, и такое. Была ли это единственная девочка или мальчик, или подросток, или молодая девушка, которые были в таком состоянии? Наверняка это было в других семьях. Но не все отцы, по крайней мере в Писании, мы видим, что немногие на фоне огромного количества проживающих в Палестине людей делали такие шаги. Я лично задаю себе вопрос, почему не все родители шли к Иисусу? Почему Иаир пошел, а они не пошли? В этом вопросе или в ответе на этот вопрос кроется очень много для нас с вами сегодня. Я еще сегодня буду это упоминать, но я сейчас скажу, что не все родители молятся о своих детях. Даже когда у них горячка, даже когда у них тяжелая болезнь, даже когда у них серьезные повреждения. Если говорить об Иаире, то в Писании очень ясно описывается, почему он пришел к Иисусу и почему он сделал это явно, И почему он поставил под удар свой авторитет и пробрался к нему? Он просил за единственную, в оригинале написано «единородную дочь». Она была единственная, у него не было других детей. Он был в возрасте. Соответственно, возможно, это был поздний ребенок, долгожданный ребенок. Конечно, хотелось мальчика, как любому иудею и украинцу. Родилась девочка, драгоценная, любимая, и не было больше детей. Ее ценность выросла невероятно. Может быть, она подарит нам внука. Может быть, она подарит нам внуков, и все они будут мальчики, и я буду супердедом. Я буду гордиться, и я буду в уважении. И так встречу свою старость в окружении прекрасных внуков. Тем более, что ей было 12 лет. Это значит, что на следующий день после празднования своего 12-летия девочка становилась женщиной. Она признавалась обществом как женщина. Она могла выходить замуж. Она могла выйти замуж, и уже вот вскоре дедушка Яир мог радоваться своему первому внуку. Это своего рода надежда для Яира. Это своего рода перспектива, это смысл жизни какой-то. Но как-то я звучу очень расчетливо. Он был просто ее папой, и он очень любил свою дочь. И он пришел в отчаяние. Почему? Потому что никакие его знакомства, никакие финансы, никакое материальное положение не могло спасти ситуацию. И ситуация только усугублялась и усугублялась. Наверняка он, как все остальные родители, как обычный человек, не побежал к Иисусу сразу. Наверняка были попытки врачей, мама, свекровь, теща, все подключались, все что-то делали. Но вот уже совсем-совсем плохо. Он оставляет все и идет к Иисусу. Хотел, чтобы мы немного подумали о практической жизни. Материальное положение не могло ему помочь. Оно не помогло, это конкретно. Связи, знакомства не помогли. Так и вам, родители, так и вам, люди, которые переживают за пораженных грехом и смертью людей, которые на ваших глазах умирают, которые на ваших глазах живые трупы, которые ходят мертвые в похотях сердец своих. Вы смотрите на них, и вы понимаете, что их жизнь в опасности, их жизнь в невероятной опасности. Они в предсмертных судорогах. Вы, конечно, не видите так людей, которых любите. Но если вы посмотрите другими глазами, глазами Писания, то вы увидите их в предсмертном состоянии. Могут ли помочь ваши знакомства, могут ли помочь ваши финансы в решении этой нерешаемой проблемы? Посмотрите на богатых людей. У них огромные возможности, материальные, финансовые. На наших современников посмотрите. Какие доступны им клиники в Израиле? Какие клиники им доступны в США, в Англии? Каким нейрохирургам и так далее они могут пробиться и их там примут? По каким счетам они могут заплатить? У них огромные возможности финансовые. Более того, у них связи в министерствах, в клиниках. У них есть имя. Но кто работает в сфере помощи детям с ограниченными возможностями? Кто работает с так называемыми детьми-инвалидами, тот знает, какой высокий процент детей с ограниченными возможностями являются представителями семей элит украинских, весьма обеспеченных и богатых людей. Очень высокий процент. Эти чиновники, они прячут от своих знакомых, они прячут от своего окружения, что произошло с их ребенком. Они подключают связи, они подключают все финансы, они ходят много-много кругов, делают, чтобы помочь своему ребенку, а ему помочь не могут. Просто не могут помочь. Некоторым помогли, но многим не помогают. Об этом можно говорить много-много. Просто подумайте об этом, оставьте это у себя в памяти. Есть нерешаемые проблемы, которые невозможно решить ни связями, ни финансами. Иаир был не бедным человеком. Он был обеспеченным, он был уважаемым, почитаемым. Все врачи, все Все, кто мог как-то помочь дочке, они были в его, в определенном смысле, власти или в связи с ним. Как себя ведут люди, у которых заболевают дети, богатые, обеспеченные? Вы как себя ведете, у которых есть финансы, у которых есть страховки, у которых есть знакомые врачи и так дальше? Этим людям на первых порах Бог не нужен. Разве что потом, позже, когда ничего не работает, не получается, тогда бегут к Богу. Здесь мы видим отца Иаира, которому Христос нужен. Он нужен ему больше, чем кто-либо еще. Наверняка он дошел до этого состояния, но слава Богу, что он дошел до этого состояния. Мы судим об этом по его поведению, то, что он делает. Еще одно из практического применения. Религиозность и духовное положение человека не помогло Иаиру и не поможет тебе, мне, Иаир. Я знаю людей, которые становятся на путь служения, на путь служителя. И есть такой один из мотивов, это иметь некую такую, может быть, особенное положение, особенный статус, быть у Бога на особенном счету, иметь какое-то расположение, то есть как бы такой несколько корыстный мотив, он часто замаскирован, но он существует. Быть у Бога на особом счету, потому что я занимаюсь особенным служением, я имею особое положение. И люди, кстати говоря, так думают о служителях церковных. Что, ну, как бы, там, как бы, ну, особенное положение. Ничего особенного там нет. И Иаир тому свидетельство. Он занимался, кстати говоря, весьма богоугодным делом, богоугодным служением. Он был начальником синагоги, это была воля Божья, чтобы люди собирались вокруг слова, чтобы они проходили обучение, чтобы они поклонялись Богу. Он был действительно на особом счету у Бога. Он был особенным человеком для Бога. В народе он не был каким-то злым и плохим. Он был действительно уважаемым, и было за что его уважать и ценить. Но ему это не помогло. Дочки служителей, дочки пасторов, дети пасторов, дети служителей болеют и будут болеть. И будут умирать, и будут под машины попадать. И будут переживать самые разные отклонения физические. И будут подхватывать самые разные вирусы. И будут самые разные осложнения. Пожалуйста, не спешите думать о том, что если что-то с детьми служителей происходит, значит служители что-то там ужасное делают, автоматически об этом думать. Могут быть самые разные причины. Служители – это обычные люди, и у них обычные дети. Это же касается и их веры. Это же и касается противления Богу детей служителей. Это духовная мертвость, это духовная болезнь, эти духовные предсмертные судороги, они тоже могут присутствовать у детей-служителей. Поэтому если вы думаете, что вы служитель или станете служителем, и это гарантирует вам, что с вашими детьми ничего не будет, это абсолютно не так. Хочется особенное внимание обратить на девочку. Мне хочется сказать, бедная девочка, она такое переживает в своей жизни сейчас, чтобы отец пошел к Иисусу. Я не утверждаю, что именно этот сценарий мы наблюдаем, но, возможно, это так. Бог знает, кого какими путями вести. Бог знает, кого как достигать, кого как привлекать ко Христу. И, возможно, эта девочка переживала то, что переживает, по причине того, что отцу нужно было пойти ко Христу. Нужно было переступить через все. Важно правильно реагировать на происходящее в жизни наших детей, наших близких людей. Хорошо ли было для отца то, что он пошел к Иисусу и теперь лично с ним познакомиться? Безусловно, это очень хорошо. Это так прекрасно, что отец, переживая эти проблемы, больно, что проблемы, очень тяжело, дочь при смерти. Но благо то, что он пошел ко Христу. Безусловно, это большое благо и большая радость, хоть и через трудности. Но кто платит цену этой встрече? Кто страдает? Девочка страдает. Она страдает больше своих родителей, больше своего отца. Я хочу подчеркнуть, что не всегда страдания детей приходят в их жизнь для того, чтобы достичь родителей. У детей есть своя история с Богом. Возможно, Бог достигает чего-то в жизни ребенка, в жизни подростка. Но важно не сбрасывать со счетов и допускать такой сценарий тоже, что Бог может допустить что-то в жизни ребенка, чтобы достичь родителей, которых, возможно, по-другому уже достичь невозможно. Возможно, это единственный самый короткий путь к сердцу родителей. Если бы я сегодня мог обратиться к детям, которых сегодня с нами нет, может быть, они будут когда-то видео смотреть. Детям важно понимать, важно помнить, что не все происходящее в их жизни только из-за них самих. Но чего-то Бог хочет достигать в жизнях их любимых родителей. Я более чем уверен, что если бы кто-то из моих детей заболел, особенно это касается, наверное, моего сына, наверняка он начал бы думать о том, что не так между ним и Богом. Это наверняка было бы достаточно эмоционально, он, наверное, сердился бы, он, наверное, где-то обижался бы. И я бы очень сильно хотел к нему в тот момент обратиться, и вас прошу, если это произойдет, посетите моих детей в больнице и скажите им, что, возможно, это не потому, что у них какая-то проблема. Это не потому, что нужно что-то в их жизни изменить или что-то там должно произойти. Возможно, Бог касается меня, их отца. И чтобы они увидели в этом особенный смысл. Чтобы, наверное, все равно будет тяжело радоваться, но они любят своих родителей. Дети любят своих родителей. Они заинтересованы в успехе родителей. Если детям показать правильную перспективу, по какой причине может быть эта проблема, то, может быть, детей это немного ободрит и поддержит. Я более чем уверен в этом. Еще один вопрос, который стоит задавать. Пошел бы этот начальник, этот самодостаточный религиозный деятель, пошел бы этот начальник к презренному самозванцу, этому мессии, этому самопровозглашенному царю, если бы не болезнь дочери? Изменил бы он к нему отношение, интересовался бы он им? Пошел бы он вообще ко Христу со всеми его предрассудками, со всей его религиозной, духовной самодостаточностью, со всеми его финансами и связями. Если бы его девочка сейчас бегала по дому, была бы самым счастливым ребенком в преддверии своего дня рождения, нужен ли ему Христос? Пошел бы он ко Христу? Видим ли мы фарисеев, видим ли мы начальников народа израильского, которые ходят и ищут общения со Христом, поддержки, решения и участия в их жизни? Сколько синагог было в Палестине на то время? Много. Сколько начальников синагог было? Много. Все ли начальники пришли и поклонились Христу? Нет. Один фарисей приходил тайно ночью, Никодим, я уже о нем говорил, но этот пришел явно. Он пришел явно, потому что его постигло горе, и он не может его решить. Это нерешаемая проблема. Если вы отчаиваетесь относительно состояния людей, которых вы любите, и если вас это ведет ко Христу, это самый правильный эффект, который можно иметь в тупиковых ситуациях, в тупиковых вопросах. Важно еще отметить, что Иаир пробирался, он достигал Христа. Он боролся за то, чтобы лицом к лицу с Христом встретиться. Он сделал все, чтобы Христос его услышал. Как бы вы ответили на вопрос, как мы сегодня с вами, как ты, дремлющий или недремлющий человек в зале, пробираешься ко Христу сегодня? Вот у тебя реальная проблема, реально тупиковая ситуация. Ты переживаешь за этого человека. Ты знаешь, что Христос может тебя выслушать, он может отреагировать на твою проблему. Как мы сегодня с вами пробираемся ко Христу? Как мы к Нему сегодня приходим? Есть только один путь, и другого пути не дано. Только молитва. Обращение к Богу словами, не размышления умственные, а конкретное обращение к Богу, слова. Как часто нам легко думать о нужде, Но трудно Богу сказать об этой нужде. Мы вынести это не можем. Есть огромные препятствия в том, чтобы помолиться словами Богу. Потом мы размышляем, думаем, мы говорим, Бог и так все знает. Знал ли Иисус Христос, знал ли Бог Отец, знал ли Бог Дух Святой, что происходит в доме Иаира? Знал. Получила бы девочка такое исцеление, такое воскрешение, такое восстановление, такое спасение, если бы отец просто размышлял о Иегове, о великом Боге, о всевластном? Думаю, что нет. Нет основания думать, что она получила бы воскресение из мертвых или исцеление от болезни предсмертного состояния своего. Мы сегодня с вами пробираемся ко Христу через молитву, только через молитву. Задайте себе вопрос, вот просто подумайте, вспомните. Вы видите в своей жизни родителей, которые молятся за детей, за своих детей? Это один из примеров. Также можно задать вопрос, видите ли вы людей, которые молятся за своих родственников, за тех, за кого они переживают, жены за мужей, мужья за жен? Видите ли вы родителей, которые молятся за своих детей, о их спасении? О воскресении их из мертвых, о том, чтобы они перестали быть принадлежащими князю века сего, чтобы они были просветлены Евангелием, чтобы они получили новое сердце, новый разум, чтобы они были наследниками Царства Небесного, чтобы Отец Небесный назвал их детьми своими, а не врагами. Еще вопрос. Вы видите, как они пробираются ко Христу через суету, в жизненных обстоятельствах, как они пробираются. Вы видите эту борьбу или не видите эту борьбу? Если вы видите, то этот вопрос обращен не к вам. Этот вопрос, следующий вопрос обращен к тем, кто не видит. Почему родители либо мало молятся за спасение своих детей, либо не молятся вообще? Есть родители, которые не молятся за спасение своих детей. Есть люди, которые не молятся за спасение своих родных. Просто у них нет этой практики, нет этого опыта, нет этой привычки, нет этого образа жизни. У них, возможно, никогда в жизни вообще этого не было. Я бы ответил так, как предположение, одно из предположений. Наверное, потому что вы видите своих детей живыми и здоровыми. У них все в порядке. Когда-то там они пройдут тот же путь, который мы прошли. Мы уверовали, и они уверуют. Мы обратились, и они обратятся. Самые разные мысли могут посещать. Не так уж все плохо. Да и вообще, столько всяких есть вещей, за которые нужно переживать. Еще за это переживать. Обычные люди, обычные дети. Наверное, вы их не видите. А на самом деле... Эти люди, и дети, и родственники, они мертвые, они смертельно больные люди. Они в прямом смысле находятся при смерти. Вот эти крики, истерики, судорожные движения, которые нам устраивают, демонстрируют наши дети, это признаки предсмертных судорог. Да, это длится годами, мы привыкаем к этому, но они же живые. Но они мертвые. Возьмите микроскоп. Возьмите Слово Божье, посмотрите на их внутреннее состояние, сделайте УЗИ, вы увидите, сколько там раковых опухолей. Наши дети в смертельном состоянии, они умирают. Родители, родственники, близкие, посмотрите на них через призму Слова Божьего. И вы увидите, они в жутком состоянии. Они мертвы, они ходячие трупы. Это одна из причин, почему мы не пробираемся ко Христу. Потому что нет такой большой нужды, нет такой большой проблемы. Иаир позвал Христа в свой дом. Можете ли вы пригласить Христа в свой дом? Можете ли вы обратиться к Христу? Христос, приди, посети нас, остановись у нас, побудь у нас. Приди в дом моих родителей, приди в дом моей жены и будь здесь, побудь с нами, Коснись всех в моем доме. Приди к нам, мы нуждаемся в тебе. Останься у нас, побудь у нас. Почему нет? Есть разные причины. Одна из них – это неверие или такое религиозное представление о Боге. То есть Христос был там, его можно было увидеть, к нему можно было прийти, его можно было позвать, он мог ответить, он придет, посетит дом, приведет ко спасению людей, кого-то воскресит из мертвых. Но сегодня Христос другой. Точнее, мы не знаем, какой он сегодня. Он тот же, он такой же. Вот стою у двери и стучу. Это обращение к верующим людям в одной из церквей первого столетия. Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, что подразумевается, вы можете и не услышать голос мой. Но это не значит, что я молчу. Это не значит, что я не стучу. Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и откроет двери сердца своего, к тому войду и буду с ним ужинать. Буду с ним разделять жизнь. Погощу вас. Поговорю с вашими детьми. Поговорю с вашими родственниками. Спасешься ты и весь дом твой. Может ли Христос прийти и посетить ваш дом, как Он посетил дом Петра, как Он исцелил тещу Петра от горячки? Может ли Он посетить ваш дом, как Он посетил дом Закхея, который так сильно хотел, чтобы Христа увидеть, просто на дерево взлез, ведет себя как-то некорректно, как малое дитя. Христос заметил его, говорит, спускайся, я приду в дом твой. И там было спасение, и там жена, и дети его увидели Христа и познакомили, он повлиял на весь дом его. Верите ли вы, что Христос может посетить ваш дом по вашему приглашению? Есть еще причина, почему вы не приглашаете Христа прийти, как Иаир пригласил его. Не по той ли причине, что совесть ваша не на месте, зная, что есть в вашем доме то, что приводит к стыду и то, что хочется спрятать. Это какие-то ваши идолы, какой-то беспорядок, неупорядоченная жизнь, которые наверняка не хотелось бы показывать Христу. Вспомните людей, которые звонили к вам по телефону и говорили, я к тебе сейчас заскочу. Стой, подожди. Когда ты заскочишь? Ну, вот буквально 3 минуты, я уже подъезжаю. Быстренько порядок, быстренько что-то прятать. Что вы там прячете, вы лучше меня знаете. У меня нет шансов знать, что это. Но могу догадываться, потому что я такой же человек, как и вы. Стоит ли продолжать держать в своем доме то, что мешает пригласить и упустить в дом Христа? Стоит ли, насколько это действительно на фоне Христа, насколько это великое, драгоценное, наверняка этим стоит пожертвовать. Пусть Он беспрепятственно придет. Не забывайте слова Христа. Я стою у двери и стучу. Ручка с вашей стороны. Он не будет ломиться в вашу дверь. Он не будет лезть в окно. Он не будет нарушать законы, который установил сам же. Вам нужно открыть дверь, вам нужно впустить. Здесь мы также видим Христа, который встал и пошел за ними, и ученики его последовали за Иаиром. Мы видим Христа как доступного, любящего, любящего, кстати говоря, своих врагов, скептиков, которые критикуют, которые сплетни о нем распускают, которые его ненавидят, которые скоро его убьют, они его распнут, они его будут мучать 2 дня. Они подключат все ресурсы римлян, клеветников. Кто смотрел фильм «Страсти Христовы», тот знает, что переживал Христос с момента, когда его взяли в Гефсиманском саду. Это просто кошмар. И эти люди, вот те вот спесивые, вот те ненавидящие его, и Иаир был один из них в потенциале. И Иаир был спасен. Он обратился ко Христу. Он пошел ко Христу. Христос пришел в его дом. Наверняка Иаир был не в числе, как и Никодим не был в числе тех, кто убивали Христа. Иисус знал, в каком состоянии находится Иаир. И он пошел за ним, он последовал за ним. Это ответ на вопрос тебе, могу ли я в таком состоянии, в котором я есть, приходить ко Христу? Одна из причин, почему люди не молятся Богу, они чувствуют себя виноватыми перед Богом. Что-то не так сделал, где-то противился Богу, мне как-то вот неловко к нему обращаться. Иисус пошел за Иаиром. Не только потому, что девочка умирала, а еще потому, что Иаир. Потому что это драгоценная душа, и Христос любит его. Бог любит своих врагов. Если ты себя квалифицируешь как враг Христа, Он любит тебя. Вернемся в 42 стих. Когда же Он, Иисус, шел, народ теснил Его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, очень интересно совпадает возраст девочки и возраст этой женщины в ее болезни, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его. В другом тексте у евангелиста Матфея написаны такие слова, очень важные. «Ибо она говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Более точно она говорила так. Она все время говорила себе. Она себе проповедовала, она себе говорила, она себе утверждала, я точно выздоровлю. Я точно, моя проблема точно будет решена. Я здесь очень хотел, чтобы мы немного остановились на этой женщине. Она говорила, по сути, в Иисусе решение моего горя и моего несчастья. Мне бы только добраться до Него, приблизиться, и Он спасет меня. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что это за спасение, что это за избавление, что это за исцеление. К Иисусу прикасались тысячи людей на протяжении дня. Но их жизнь радикально не менялась. Они не получали исцеления. Иисус Христос не был такой бензозаправкой, в которой подъезжаешь и бесплатно берешь бензин, или такое зарядное устройство, к которому подключился и сразу раз и зарядился сам. Как эта женщина сейчас, смотрите, что с ней произошло. И тотчас, когда она прикоснулась к Иисусу, кровь у нее остановилась. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне, когда же все отрицались. Петр сказал, и бывший с ним, наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я почувствовал силу, исшедшую от меня. Кому-то я помог, кому-то я себя отдал, кому-то я отдал часть себя. В жизни кого-то тысячи ко мне прикасаются, но моя сила, она распространилась только на одного. Кто-то сейчас является особенным среди этих сотен, которые меня окружают. Женщина, видя, что не утаилась, с трепетом подошла и, пав перед ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей, дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Вот это слово «исцелилась», «спасла тебя» – это очень важно в оригинале рассмотреть эти слова. Смотрите, я очень надеюсь, что вы это услышите, что вы это поймете. Я некоторую часть конспекта высвечу на экран, чтобы вы наверняка это поняли. Это очень важная часть. Смотрите, к Иисусу прикасались тысячи, но только некоторые пережили чудо преобразования, искупления и исцеления. Так как Христос, Он знает мотивы. Мотив здесь очень важен. Что она себе говорила, какое было у нее мировоззрение, почему ей нужен Христос. Значит, смотрите. Разъясню кое-что. Когда евангелисты используют слово «исцелился», они используют, например, такое слово греческое, которое звучит как «омай», оно означает «физическое исцеление». Кто-то просто физически выздоровел. Второе слово – это «терапео», от которого произошло слово «терапия». Это тоже касается физического выздоровления. Но есть очень важное слово, которое Христос именно здесь употребляет, и она себе это слово говорила. Это слово «созо» звучит как «содзио», и оно означает спасение от греха, восстановление от греха. Смотрите, как это записано у Матфея, и можно сразу переводить. Вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, соц его, спасусь от греха». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя от греха». Женщина с этого часа стала здорова, она стала спасенной от грехов. У нее остановилось кровотечение, которое 12 лет не останавливалось из-за опухоли, которая была у нее в области матки. Остановилась кровь. И с того момента она была спасенной от грехов. Почему это важно? Почему важно понимание вот этих деталей, которые я сейчас освещаю? Потому что она искала не просто физического исцеления. Она понимала, что у нее есть серьезная проблема. Может быть, ее болезнь появилась после грехопадения, которое она пережила в практической жизни. Возможно, это было прелюбодеяние. Возможно, это было что-то, в чем она была причастна. Она понимала глубоко, что она грешна. И она понимала, что она нуждается не просто, чтобы кровь остановилась. Она вообще нуждается в искуплении. Она вообще нуждается в Христе, как в Спасителе. И в других текстах, в Артемии, то же самое. То же самое, он называет его сыном Давидовым. Он говорит о том, что он особенный, он тот долгожданный Мессия. Он идет к нему и говорит: спаси меня, не просто спаси меня в плане глаз моих, спаси меня целиком и полностью, восстанови меня. Эти люди, вероятнее всего, понимали, что та болезнь, которая у них есть, это как сильно связано вообще с грехопадением и с их греховным положением. Многие прикасались, но их мотив был такой, что просто получить исцеление. 10 прокаженных приходили к Иисусу Христу. Все получили терапео, все получили физическое исцеление. Все стали чистыми от проказы. Но только один, по словам Христа, пережил в своей жизни социо. Только один, который пришел ко Христу и поклонился Ему, и возблагодарил Его, и прославил Его. И Он говорит: ты пережил спасение от грехов своих. Эти люди, и эта женщина, и этот Иаир, они приходили к Иисусу Христу, потому что у них была проблема физическая. Но они получали еще не все, но те люди, которые правильно понимали свою проблему, они еще и получали спасение от грехов, спасение от вечного наказания. Когда он еще говорил эти слова, 49 стих, смотрите в Библии свои, пожалуйста. Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему ужасные слова, ужасные известия. Родители, которые на мгновение остановятся и окунутся в ситуацию Иаира, может быть, кто-то из родителей уже слышал это известие, вам, наверное, тяжело вспомнить о том, как вы получили известие о своих детях. Я знаю родителей, которые с ужасом ждут подобного известия. Мы иногда вздрагиваем, когда у нас звонит телефон. Мы иногда вздрагиваем, когда звонят бабушки и дедушки. Потому что мы с ужасом представляем себе когда-то услышать эти слова, которые Иаир сейчас слышит. «Дочь твоя умерла. Не утруждай учителя. Пусть уже не идет никуда. Поздно». Что мог пережить в этот момент отец Иаир? Помимо горя, что он мог пережить? Если он обычным человеком был, а он был обычным человеком, то наверняка он переживал в этот момент злость и негодование. Возможно, эта злость и негодование распространялись на Христа, потому что он задержался, он остановился, он уделяет внимание этой женщине, этому расследованию, кто прикоснулся. Там ребенок умирает, я же позвал тебя, я же пробрался к тебе. Если бы ты пришел на час раньше, помните, как говорила Марфа относительно своего брата Лазаря? Если бы ты пришел вовремя, Лазарь бы не умер. Наверняка у него было отчаяние, наверняка жизнь как бы оборвалась у него, потому что это была единственная дочка. Смысл утерян. Это то, что переживают обычные люди, он был обычным человеком, и, возможно, он сердился на Христа. Я никогда не забуду моменты в моей жизни, когда умирал кто-то из близких мне людей, друг у меня однажды умер, дедушка у меня умер. Я очень ясно помню, как я сломал маленькое дерево во дворе, выйдя из подъезда моего дедушки, я плакал, я был за такой гараж, там курилка была, я туда зашел, я плакал, я с дедушкой не был близок сильно. Но я понимал, что у меня теперь дедушки не будет никогда. Это был единственный дедушка у меня. И там росли деревья, высаженные молодые деревья, молодая березка, я ее сломал. Я сломал и сказал себе, почему мой дедушка умер, а ты должна жить. Я помню, как я срывал листы с дерева, с такого типа фикуса, когда узнал, что мой друг Вовка, с которым я не общался уже 5 лет, наверное, может быть, даже больше, мой одноклассник, с которым мы были очень близки, очень хорошие друзья, утонул на озере на Троещине. Я срывал, моя жена была на кухне, я плакал, я срывал листья. Мне хотелось, ну, как-то этот гнев на кого-то обрушить. А здесь в каком-то смысле есть еще и виновник этой смерти. Если бы он не опоздал, он бы ее возложил на нее руки, и она бы выздоровела. Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся, только веруй, и спасена будет дочь твоя». Иисус не сказал так. Разговаривает с женщиной, с учениками, такая радость об исцелении. Здесь краем уха слышит, как говорят, что все, не беспокой учителя. Пусть не идет, пусть продолжает свой путь. И Иаир как бы там разговаривает. У Иисуса не было такого состояния. Он слушает, и как человек мог бы помыслить, да, который очень занят, очень устал, пробираться через толпу, менять свой маршрут. Ну, нету тела, нету дела. Проблема решилась. Мне недавно позвонил один брат из нашей церкви и сказал, что мне нужна твоя помощь. У моих знакомых горе в семье. Двое детей должны узнать от кого-то о том, что их родители разбились в автомобильной катастрофе, погибли. И никто не может пойти детям об этом сказать. И он говорит, вот меня просят это сделать. Но мне тяжело, я не знаю, что говорить детям. Можешь ли ты прийти и сказать детям? Я не знаю вообще никого. И я, конечно, сказал, да, давай, я готов. Ты мне некоторые детали только проясни, где они живут, все. Но у меня были некоторые дела, мне так хотелось их сделать. И когда он позвонил мне и сказал, все решено, я завтра сам скажу, если мне нужен будет совет, я тебе позвоню. У меня в сердце ёкнуло, фух. Мне как-то легче стало, что сейчас не нужно это все переживать. И я сказал себе, какой кошмар. Это очень-очень плохо, что ты так думаешь. Иисус был вообще не такой. Девочка умерла, отцу сообщили, он в горе пошел. Иисус не провожает его в спину ему смотрит и говорит, это жизнь, все умирают. Нет. Иисус проявляет активность. Он не такой, как я, и не такой, как ты, и не такой, как любой другой человек, который сказал бы, нету тела, нету дела. Он не провожает ее взглядом в спину, размышляя, если я пойду дальше, буду заниматься своими делами. Христос проявляет активность, и Он говорит в спину ему, голос со спины звучит у Отца, который в отчаянии, как светлый луч в кромешной тьме. Не бойся, только веруй, и спасена будет дочь твоя. Все, это отчаяние. И тут мне говорят, что у меня есть надежда. Этот, с которым я связал все свое упование, сейчас мне говорит, я пойду с тобой, я не оставил тебя. Это конец для твоих родных, для девочки, для тебя, но это не конец для меня. Первый стих. «Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна, Иакова и отца, девицы и матери». Много учеников идет за Христом, Сейчас будет происходить что-то невероятное. Ученики это понимают. Отец разбитый горем идет. Они приближаются к дому. Все ученики ждут этого зрелища. Все ученики ждут этого события. Он говорит, стоп, со мной пойдет только трое. Как бы вы себя почувствовали на месте Варфоломея? Как бы вы себя почувствовали на месте одного из Иуд, учеников его? Что за выборочный какой-то подход? Почему он опять берет их, а нас не берет? Но это Господь. Он кого хочет, того и берет. Кого хочет, того и вовлекает в свои дела. Он знает, почему он это делает, и он знает, что он прививал в характере этих учеников, которые могли возмущаться, ревновать и завидовать. Об этом можно отдельную проповедь сказать. Он берет только троих учеников. 52 стих. «Все плакали и рыдали о ней, об этой девочке. Но он сказал им, не плачьте, она не умерла, но спит». Атмосфера, которая была в доме, такая. В других текстах написано, что свирельщики играли на свирелях. Это была похоронная услуга, которую заказывали. И музыканты на свирелях, они играли такую эмоциональную, со всякими такими нагнетающими обстановку мелодиями, иногда хаотично, громко, так, чтобы нагнетать вот эту печаль, эмоциональность определенную, там, до психоза доходило, просто чтобы вот эту атмосферу скорби создать. Более того, они должны были помогать плачельщицам. Это были профессиональные плачельщицы. Они делали это очень эмоционально, они в сердце своем были далеки от скорби, печали, но очень красиво, театрально это делали. Это очень помогало родственникам, жителям, которые живут по соседству, жителям на улице и в городе знать, что вся семья в скорби, вся семья печалится. Более того, было еще третье проявление скорби, когда умирали родные, иудеи, родители, и матери и другие, они должны были раздирать одежду на себе. Они специально там подрезали одежду, крупным стежком это все сшивали, ну, потому что разорвать одежду очень тяжело, особенно женщинам. Вот. И, значит, это все было заранее заготовлено, это тоже выражалось скорбь. Ну, конечно, в случае родителей это было не наиграно, это было действительно и горе, но так выражался траур, так выражалась скорбь у иудеев. Но вот эти плакальщицы и свирельщики, они, конечно, не сильно переживали горе, которое переживали родители. Вот атмосфера, которая была в доме. Все, конец, все закончилось, она мертва. Наверняка были применены все методы, чтобы проверить, она мертва или нет, дышит она или не дышит. Подносили какое-то перышко или какую-то ниточку, внимательно смотрели, дышит ли человек, не впал ли он в какой-то летаргический сон. Прощупывали всякие, вслушали сердце, все, констатировали факт, она умерла. Иисус идет к ней как властелин. Это для вас она умерла. Это для вас она мертва. Она полностью находится в моей власти, как и Лазарь находится в моей власти, и хоть сестры, и все родственники обижаются на меня и говорят, что я опоздал, я не опоздал. Я никогда не опаздываю. Бог не может куда-то опоздать. И сказал, что она не умерла, она спит. Так он квалифицирует ситуацию. Так и мы смотрим на наших детей, на наших родственников, на наших близких, за кого мы переживаем, за их духовное состояние, за их потерянность для Бога. И говорим, все, никакой надежды нет. Ответ Бога – это для вас нет надежды. Если эти люди здесь на земле, если я их оставил, если они еще дышат, если они еще ходят, они для меня не умерли. Они могут быть в жутком состоянии, но я их могу воскресить. Я хочу обратиться к тем, у кого родители противятся Богу. И вы просто видите, они просто невменяемые, они неадекватные. Им вообще как бы надо пролечиться у психиатра. Они просто невыносимые, они и слушать не умеют. Какая проповедь, какая церковь? Да к ним подойти невозможно, они как не люди. Они замкнулись в своей жизни. У них вообще развивается какая-то паранойя. Они живут в своем мире, ходят вот такими коротенькими путями, ничего другого в жизни не знают. Как они Евангелие услышат? Пригласите их в свой дом. Помолитесь за ваших родителей. Помолитесь за этих потерянных людей, за этих мертвых людей. Кто пошел к Иисусу? Девочка? Или ее отец Иаир? Кто был в состоянии верить? Девочка или ее отец Иаир. По чьей вере она была воскрешена? По чьей просьбе? По девочкиной просьбе или по просьбе Иаира? Но это же невероятное чудо. Иисус не выставлял условия: девица, веруешь ли ты, что могу воскресить тебя из мертвых? Она никакая, она мертвая, о чем с ней разговаривать? Но почему он придет сейчас в дом? Почему он пришел в дом? Потому что Иаир позвал. И смеялись над ним, зная, что она умерла. Так и вы можете смеяться над идеей, что ваш отец или мать, или ваши дети-подростки, или ваши родственники, наркоманы, алкоголики, которые в зверей превращаются или уже превратились, вы тоже можете смеяться над идеей, что ваши родственники могут быть спасены. Горе принадлежать к людям, которые смеются над всевластием Бога. Он же выслал всех вон и, взяв ее за руку, возгласил: девица, встань. Родители, вы можете себе представить, Иисус берет за руку вашего ребенка и говорит ему: встань, воскресни для новой жизни и войди в царство мое. Для меня это великое счастье представить, что эта встреча однажды будет. Я буду просить, я буду молиться за моих детей, чтобы Христос посетил мой дом, чтобы Он посетил моих детей, чтобы Он взял их духовно мертвых и дал им жизнь. Я могу говорить им сколько угодно, они не воскреснут. Могу проповедовать, не воскреснут. В церкви будут расти, не воскреснут. Воскрешает из мертвых только Бог и только Он. И возвратился дух ее, она тотчас встала, тотчас, сразу, без всяких реанимаций, без всяких капельниц, без всяких искусственных трубок дыхания, без всяких массажей, без всякой адаптации. Полежи, полежи, она сразу встала. И он велел дать ей есть, кушать дайте ей. Дайте ей есть, слышится звук из комнаты. Там эти люди, которые смеялись, они говорят: кому есть? Кому есть? Этой девочке дайте, накормите ее. Что там вообще за разговоры, что там вообще происходит? Перед нами великий Творец, перед нами Бог Сын. Друзья, хочу сказать, если вы не верите в шестидневное творение, вам будет трудно поверить, что это было воскресение из мертвых. Если вы не верите в шестидневное творение, если вы не верите в то, что произошло с дочерью Иаира, вам невозможно будет поверить, что Лазарь был воскрешен и полностью восстановлен. От него вообще воняло уже. Его труп разлагался, его головные клетки головного мозга умерли, сетчатка глазная развалилась, кровь загустела, сердце расширилось. Полностью вонючий четырехдневный труп уже набух, уже в этой пещере. Открывают гробницу, оттуда воняет. Он говорит слово: встань и выйди вон, Лазарь. Вы верите в это или нет? Это произошло в один день, это произошло в один час, это произошло в 15 минут. Или тело Лазаря восстанавливалось несколько месяцев. Или это все мифология, это правда. Одно слово, моментальное восстановление, полное. И он сказал: развяжите Лазаря и дайте ему есть. Это значит, что пищевые процессы работают, желудок работает, все полностью восстановлено. Не нужно никакой реабилитации. Такой наш Христос. Такого Христа мы видим здесь, такому Христу мы сегодня принадлежим. Такого Христа мы можем пригласить в наш дом. Такой Христос может взять наших родственников, слепых, как Вартимея, или взять наших деток, как эта девочка, взять за руку и сказать: воскресни, прозри. И тот, с которого мы еще недавно смеялись, тот, который недавно еще был безнадежен для нас, он может прозреть, он может воскреснуть. Невозможное человеку, возможно Богу. Подумайте, вспомните, с чего я начал. Есть ли у вас люди, за которых вы переживаете, что они не спасены и нет шансов для их спасения? Ответ: да, есть. Можете ли вы составить список этих людей? Можете ли вы сейчас взять лист бумаги и записать людей, которые для вас просто в отчаянном положении? Просто потерянные люди. Просто мертвые духовно. И вы знаете, что они мертвы, и вы знаете, что они идут в ад. И вам нужно, чтобы Христос их воскресил. Запишите имена этих людей. В маленькую закладку сделайте, запишите себе в Библию. Возьмите Иоанна 3:16. Все знают этот текст. Ибо так возлюбил Бог, и я туда вписываю имя, не просто мир, а мою Терезу. Я за Терезу больше всего переживаю из моих детей. Она для меня абсолютно точно невозрожденный человек. У других детей еще есть некоторые признаки жизни. Она просто... Это надо знать мою Терезу. Ибо так возлюбил Бог Терезу, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий, в том числе моя Тереза, не погибла, но имела жизнь вечную. Составлю этот список, пусть там будет один человек, тот, о ком вы сегодня думали во время проповеди. Идите к Христу Спасителю, молите Его, умоляйте за них Бога, попросите, чтобы Он посетил их, чтобы Он пришел к ним сегодня, сейчас. Они умирают, нет времени, время не ждет. Послушайте, друзья, они, эти наши люди, за которых мы будем просить, они сами не пойдут. Не пойдут. Как не могла пойти дочка Иаира. Как она могла встать пойти? Она верить не могла, она думать не могла, она мертва. Но вы можете пойти к Иисусу, как Иаир пошел к Иисусу. Если вы не пойдете просить, то кто пойдет? Если бы не папа Иаир, что было бы с девочкой? Девочка пережила воскресение, потому что папа пошел и попросил. Кто воскресил? Бог. В ком сила? В Боге. Кто просил? Кто ходатайствовал? Иаир. Вся слава только Богу. Иаиру просто спасибо за его верность, за его смирение. Иаир здесь и ни при чем, и при чем. Бог говорит каждому человеку, делайте на 100% зависящее от вас. Вам проповедовать, вам молиться, вам ходатайствовать, вам приглашать Христа в дом свой. Но спасаю только я. 100% спасаю я. Делайте 100% то, что зависит от вас. Я сделаю 100%, что зависит от меня. Обратите внимание, что когда вы молитесь за своих родных, у вас, вероятнее всего, такое чувство. Скорее нет, чем да. Скорее всего, Бог, ну, я буду просить, я просил. Я, кстати, Саша, ты там с кафедры не сильно на нас. Я в норме, я прошу за своих детей. Но обратите внимание на ваше, на состояние вашей веры. Скорее нет, скорее не воскреснет из мертвых, чем воскреснет. У Иаира была абсолютная уверенность, скорее да, чем нет. Скорее да, чем нет. Скажет нет, пойму, но скорее да, чем нет. Вероятнее всего он пойдет. А если пойдет, а если возложит руки, она точно исцелится. Если Христос посетит ваш дом, спасешься ты и весь дом твой. Нет никого, кто мог бы противостать ему. Я верю в непреодолимую благодать. Но самое большое препятствие в нашей жизни, в том, чтобы нести наших родных на руках молитвы к Богу, самое большое препятствие – это мы не видим их умирающими. Мы не видим их в предсмертных судорогах. Мы не верим, что Бог их любит. Мы не верим, что Он возьмет их за руку, и мы увидим нового человека. Павел был мерзким человеком. Савл был мерзким человеком. Когда люди его видели, они боялись и убегали от него, потому что он был бандюк из бандюков религиозных. Он людей убивал, в тюрьмы садил. Он приходил и говорил, Бог меня изменил. Они смотрели на него и не верили ему. Они подозревали его, что он как-то вкрадывается к ним, потому что он радикально изменился. На самом деле мы не видим наших детей, родителей, дядь, теть, умирающими, что у них предсмертное состояние. Это одна из серьезных причин, которая ведет нас к тому, что мы пассивны. Послушайте, что сказал Иисус Христос. «Ибо как Отец мой воскрешает мертвых и оживляет, так и я, Иисус Христос, Сын Его, оживляю кого хочу. Давайте помолимся. Господь, пожалуйста, благослови нас, чтобы мы были Иаиром для наших детей, для наших родителей, для наших дядь, теть, для наших соседей, сотрудников, чтобы мы шли к Тебе и просили за тех, кого любим и кто погибает, кто умирает, кто в предсмертных судорогах находится, и вся их жизнь свидетельствует о том, что их корчит от смертельной болезни, которая пришла в их жизнь с самого рождения. Сколько метастаз, сколько раковых опухолей у них в жизни. Они такие несчастные, они такие обозленные, они такие самоуверенные, они такие слепые, они не думают о Тебе, они не ищут Тебя, они боятся Тебя. Им достаточно себя и своих перспектив в жизни. Но мы-то знаем, Господь, что это все признаки их мертвости, их смерти. Пожалуйста, воскреси наших дорогих деток к жизни. Пожалуйста, Господь, не дай покоя родителям нашей церкви, чтобы они молились за своих детей и их спасении. Благослови всех служителей детского служения, чтобы они молились за детей нашей церкви. Чтобы они имели то, что имеем мы. Чтобы они были спасены. Пожалуйста, Господь, посети наши дома. Посети наши жизни, посети наших детей. Возьми их за руку и скажи им драгоценные слова. Встань, воскресни. И да будет так. И да будет за все это слава Тебе и только Тебе, а не нам, посланникам. Наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.